В эфире еженедельное информационное обозрение «Седмица» в студии Марина Селенкова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в нашей программе. Пятое Евангелие, так называют Святую Землю. Святыни Израиля и Иордании посетили паломники из Украины. Скульптуру святой равноапостольной мироносицы Марии Магдалины установили на территории одного из храмов в Одессе. Школа телевизионного мастерства для детей и подростков. Центр православной культуры «Лестница» на своей базе запустил новый образовательный проект. В Оптиной пустыне завершили работу на создание мобильного приложения «Толкование священного писания» для iOS. Святую Землю называют Пятым Евангелием. Впрочем, говорит она не буквами, а яркими образами Востока. В октябре святыни Израиля и Иордании посетили тысячи паломников из Украины, чтобы поклониться святыням, связанным с земной жизнью Спасителя. Путешествовали с ними и наши коллеги.
Кто-то из них летит в Израиль не впервые, а остальные еще до конца не верят, что мечта о Святой Земле исполнится буквально через несколько часов. Однако и первые, и вторые начали поездку, как принято у православных, с молитвы. Епископ Васильковский Николай отслужил в кафедральном соборе Украинской Православной Церкви молебен у путешествующих.
Благослови путь их и воздушное шествие, запрещая бурям же и ветрам противным, и водию воздушную целую и невредимую соблюдая.
После богослужения наставление будущим паломникам.
Это паломничество даст вам новый толчок к духовному совершенствованию, новый толчок для спасительных подвигов, даст новое основание для вашей веры.
По окончании молебна – инструктаж от сотрудников паломнического центра Украинской Православной Церкви. Ведь поездка за границу – дело ответственное. На днях в Израиль должны отправиться одновременно несколько десятков организованных групп.
Очень важно в процессе подготовки к паломничеству попытаться предусмотреть все возможные обстоятельства, которые могут возникать. Это страховые случаи, то, на чем мы будем ехать, как мы будем лететь, где мы будем жить и как мы будем спать. Но самое важное – что будет человек вспоминать в конце? Богослужение на гробе Господнем, свое покаянное настроение, может быть, свой вздох к Богу. Вот это самое главное, и это является критерием успешности паломнической поездки.
Наконец, заботы авиаперелета позади. Израиль встречает жарой, однако на улицах Иерусалима многолюдно в любую погоду. Главная улица старого города по латыни называется Виа Долороса – «Скорбный путь». Когда-то по нему вели Спасителя от Гефсиманского сада до Голгофского креста. Каждый шаг той скорбной пятницы паломники будто проживают снова, идя крестным ходом. Наконец, вот он, главный храм христианского мира. Вместо позолоты – строгий аскетический интерьер. Внутри – главнейшие святыни – гроб Господень, камень помазания и Голгофа. Богослужение у главного распятия в мире не часто звучит на славянском языке.
Братью святого храма сего, паломников, всех где предстоящих и молящихся, вас и всех православных христиан, да помянет Господь Бог во Царстве Своем.
Святая Земля – родина почти всех христианских праздников. Поэтому колядки в Вифлееме приобретают особый смысл. Ведь именно здесь происходили события Рождества. В составе одной из паломнических групп – официальная делегация Украинской Православной Церкви во главе с митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой. Ее принял в своей резиденции Иерусалимский патриарх. Во время встречи первосвятитель выразил свою обеспокоенность событиями в Украине. Очень часто именно здесь, во время паломничества на Святой Земле, люди познают истинную сущность церковного единства. Я желаю нам всем, каждому на своем месте, способствовать молитвенному единству христиан и преодолеть раздор как в Украине, так и на Святой Земле. Некоторые из групп не ограничились посещением Израиля. Их заинтересовали христианские святыни Иордании. На этой земле произошло множество событий священной истории. Именно здесь находится место, на котором произошло крещение Господне в водах Иордана. После молебна паломники окунаются в воды священной реки. Для Дениса и Елизаветы паломничество превратилось в настоящий семейный праздник. Они поженились 2 недели назад. Уже накануне поездки решили обвенчаться именно на Святой Земле. Местом для церковного брака стал храм русской духовной миссии в Иерусалиме.
Рабе Божией Елизавете, во имя Отца, Сына и Святого. Аминь.
Все паломники их группы автоматически стали гостями необычной свадьбы. Святая Земля – не географический топоним. Ее не найдешь на политической карте мира.
Горько! Горько!
Святая Земля преодолевает границы и роднит души. К ней мысленно обращается треть населения планеты, те, кто называют себя христианами. А теперь и для этих людей из далекой мечты она превратилась в реальность. Александр Ворсин, Юрий Грязнов, Украина, Израиль, Иордания.
В Одессе открыли памятник святой угоднице Божией, имя которой навеки вошло в евангельскую историю. Первую, пока единственную в Украине скульптуру святой равноапостольной мироносицы Марии Магдалины установили на территории храма, святой покровительницей которого она является. На торжественном освящении памятника побывала Наталья Марчук.
Скульптуру святой равноапостольной мироносицы Марии Магдалины установили в Одессе возле храма в ее честь, что на Большом фонтане. Вот уже более 20 лет прошло с той поры, как эта церковь после разрушения в период гонений была заново отстроена, возрождена к жизни. Но территория эта попечением духовенства и стараниями прихожан все еще благоустраивается и украшается.
Сердце все время жаждало что-то сделать еще для этого храма. Казалось бы, и храм красивый, и второй храм сделали. И сделали уже Серафима Саровского часовню, которая одна, вероятно, такая красивая по красоте своей на Украине. И вот задумалась сделать еще скульптуру. Но Господь все время старается внушить, чтобы можно было увеличивать и увеличить ту красоту, которая окружает.
День открытия памятника начался с торжественного богослужения в храме. К празднику прибыли настоятели других одесских церквей. Собралось множество народа. Службу возглавил митрополит Одесский Измаильский Агафангел. Православная церковь свято чтит память святой равноапостольной мироносицы Марии Магдалины. Она была призвана к служению Богу с самим Иисусом Христом. Однажды, получив исцеление, Мария Магдалина искренне и бесповоротно начала новую чистую жизнь и никогда не колебалась на этом пути. Своему Спасителю она была верна не только тогда, когда Он изгнал из нее злых духов, когда Он, окруженный восторженным народом, снискавший себе славу чудотворца, проходил по городам и селениям Палестины, но и тогда, когда все ученики из страха покинули его, и он, униженный, распятый, в муках, висел на кресте. Вот почему Иисус, зная ее верность, именно ей первой явился, восстав из гроба, и именно ее удостоил быть первой проповедницей своего воскресения. Памятник святой Марии Магдалины в Одессе служит еще и напоминанием о ее благовестии. В руке мироносицы красное яйцо. Как и в тот день, когда она, представ пред императором Тиберием, провозгласила благую весть.
Почитание Марии Магдалины, изображение с яйцом в руке, напоминает о том историческом прошлом, который для настоящего ценно, потому что это история.
Одесская скульптура святой мироносицы первая и пока единственная в Украине. Следует отметить, что в православии скульптурные изображения, в отличие от иконописных, встречаются редко. Однако, если внимательнее изучить историю, то выяснится, что церковь для прославления святых использовала данное искусство на протяжении всех веков.
Традиция это не наша, но у нас есть на Северной Руси, где деревянное искусство, зодчество, преподобный Ниил Сморский, вот деревянный есть, еще некоторые угодники Божии, которые есть. И у нас в музее при Одесской духовной семинарии есть много. Христос Спаситель, Терновоменцы, Богородица.
Скульптура святой равноапостольной мироносицы Марии Магдалины – особая дань историческому прошлому христианства, которая будет служить жизненным образцом для каждого христианина. Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
В Веденском Ставропигиальном мужском монастыре Оптина Пустынь завершили работу над созданием мобильного приложения «Толкование Священного Писания для iOS». Это операционная система для смартфонов и электронных планшетов. Теперь владельцы iPhone и в скором времени и iPad смогут в режиме офлайн всегда иметь под рукой толкование почти на любой стих Писания. На сайте монастыря проект был основан еще в 2010 году. Его авторы постарались собрать все известные объяснения каждого стиха Священного Писания в одном месте. Сайт Bible.optina.ru ежедневно пополняется новыми текстами, в числе которых не только изложения святых отцов Православной Церкви, но и других, как древних, так и современных авторов. В ближайшем будущем планируется создание аналогичного приложения и для Android. Далее в программе «Обзор новостей православных сайтов» слово Валерию Гриценко.
Здравствуйте! Сегодня в нашем обзоре много интересных публикаций, а начнем мы с вопроса «Как сохранить здоровье?» и тут же предложим ответ. Поменьше смотрите новости. Помните словосочетание «Минздрав предупреждает»? Его написание на пачках сигарет и таре горячительных напитков так и осталось непонятым для многих, казалось бы, адекватных людей. А сегодня же пришла пора поговорить о принципах безопасности при взаимодействии с информационными потоками, просторечии, именуемыми новостями. Лучшим доказательством того, что эта тема актуальна, являются события последних лет. Сколько эмоций, переживаний, страха и в конце глухой тупик безысходности и непонимания. О том, как влияет на нашу жизнь масс-медиа и как спасаться от негативной информации, пишет портал «Православная жизнь». Психологические манипуляции в церкви. Как распознать и что делать? Психологические манипуляции в церкви не редкость. И бьют они больно, ведь люди ждут от церкви искренности и поддержки. После столкновения с манипуляцией одни разочаровываются в церкви, другие смиряются с необходимостью постоянно жертвовать своими интересами и испытывать навязываемое чувство вины. А кто-то усваивает манипулятивные приемы как норму церковной жизни и начинает сам их применять. Но есть и другой путь. Своевременно распознавать манипуляции и адекватно им противостоять, не провоцируя конфликтов. Статью об этом разместил сайт «Молодость неравнодушна». Кто спасет мир, красота или Бог? Мало кто знает, что фраза «красота спасет мир» не является прямым и тем более положительным утверждением Федора Достоевского. На самом деле, впервые она прозвучала в монологе Ипполита Терентьева, не самого симпатичного героя романа «Идиот», который приписал это утверждение главному герою романа, князю Мышкину. Через некоторое время эта фраза стала крылатым выражением в эстетствующих кругах. Однако, если мы будем внимательно читать другие произведения Достоевского, то без труда обнаружим, что сам Федор Михайлович относился к этому утверждению более чем критично. Почему современные христиане утрачивают понимание истинной красоты и как научиться ее видеть? Читайте об этом на сайте Союза православных журналистов. Рынок паломнических услуг. Паломничество в современной жизни – явление чрезвычайно популярное, но, как многие явления в сегодняшней церковной жизни, оно носит неоднозначный характер. Если путешествие стимулирует личность на осмысление своей жизни, заставляет его еще более укрепиться в вере, тогда это прекрасно. Но бывает, что бесконечными поездками по святым местам подменяется духовная жизнь сама по себе. Как не надо ездить в паломничество? Нужны ли послабления в посте паломникам и какие грехи смывают Иордан? Ответы на эти вопросы предлагает интернет-дайджест для всех «Душа». Спасется ли кот Барсик? Сколько забавных детских записок о здравии порой встречаются в церкви. Например, дети просят о здравии мамы, папы, бабушки Оли, дедушки, брата, который меня обижал, и котика Барсика. Малышу, незнакомому с тонкостями богословия, с идеями христианского персонализма, сотериологии и прочими взрослыми вещами, совершенно невозможно было представить Царствие Небесное без своего усато-полосатого друга. Известно, что человеку, искупительной жертвой Христа, была открыта возможность вхождения в Царство Небесное. Но наследует ли его животные? Разобраться в этом поможет публикация на сайте журнала Отрок.ua. О новых публикациях мы расскажем вам ровно через неделю.
В эфире «Седмица» и продолжение выпуска вы узнаете о таких событиях. школа телевизионного мастерства для детей и подростков. Центр православной культуры «Лестница» на своей базе запустил новый образовательный проект. Древняя находка в Запорожье подняли со дна реки и отреставрировали древние казацкие корабли. «Хочу стать ведущим на телевидении». Очень часто эти слова можно услышать от современных ребятишек. Но где и как получить представление о желанных телевизионных профессиях, когда ты еще совсем не взрослый и до окончания школы еще далеко? Где проявить свои таланты и, главное, увидеть результат? Центр православной культуры «Лестница» на своей базе запустил новый образовательный проект «Школа телевизионного мастерства». О том, как прошли первые занятия и чем эта школа отличается от других, знает Анна Регульская.
С улыбкой, хорошим настроением дети спешат на свое первое занятие. С этого дня у них появилась возможность ближе узнать о том, как снимаются телепередачи, как делаются новости, как пишется сценарий и даже как снимается кино. Школа телевизионного мастерства распахнула свои двери для детей и подростков в Центре православной культуры «Лестница». Чем она отличается от иных подобных учебных заведений?
Сейчас огромное количество и студий, и источников, из которых дети могут получить различную информацию, но в наше время это приняло настолько стремительный оборот, что из этого огромного прямо потока информации очень сложно вычленить то, что изначально каждый родитель хочет вложить своего ребенка. Моральное качество, которое православие несет в себе, это заповеди, это милосердие, это доброта, и это, естественно, трезвое осмысление того, что вы делаете. Потому что результат, на который нацелена наша студия сейчас, это несение добра.
Идея создать такую школу появилась не случайно. У сотрудников миссионерского просветительского центра «Лестница» накоплен огромный опыт педагогической работы в воскресной школе и журналистской в телестудии.
Мы просто готовим для себя артистов. Нам нужна программа «В гостях» у Дуняши, поэтому набираем младшую группу. Средняя группа тоже для участия в программе «Почемучки». И старшая группа, мы надеемся, что все-таки к нам придет достойная смена. Ну, конечно же, то, что дети будут с самого раннего возраста заниматься полезным, интересным делом, развивать свои творческие способности.
Перед началом занятий молебен в храме и благословение на успешную учебу, а также напутствие на будущее.
Каждый из вас пожелал раскрыть, наверное, те таланты, которые Господь каждому дает. Но раскрыть это возможно через действительно учение, усердие и трудолюбие. Хочу сказать, что все хорошие фильмы снимали те режиссеры, у которых в сердце, в уме был всегда Бог. И хорошее кино, телевидение может помочь человеку стать лучше, добрее, проинформировать его. И вас этому будут учить именно здесь, в школе телевизионного мастерства.
Урок начался, но не за партой, а в телестудии. Каждый из участников выбрал свою роль. Можно посмотреть в объектив камеры, попробовать себя в роли ведущего и даже поруководить процессом. На площадке и артисты, и операторы, и сценаристы, и самый настоящий режиссер.
Сначала говорит Катя, потом
Настя.
Потом, ну,
Лиза.
И потом
Маргарита.
Готовились, говорим. Это мой самый.
Телешкола рассчитана на школьников нескольких возрастных групп. В программе обучение основам тележурналистики, режиссуры, актерскому мастерству, подготовки сценариев, монтажу видеопродукции, графики и дизайну. А также дети знакомятся с основами православной культуры. Это основа основ.
Школ очень много, но каждая школа решает свою задачу. Очень не хочется, чтобы это были задачи гордынные. Вот я такой красивый, стою, и на меня все смотрят, все мной восхищаются. Нет, мы ребенку должны донести, что ты – суть, истина, воплощение Божие, которое учит добру. Телемастерство – инструмент, который помогает увидеть многогранность мира.
На листочках ребятишки пишут о своих стремлениях, о том, чему хотят научиться.
Я бы хотела научиться писать интересные сценарии и быть режиссером.
Я хотела бы научиться еще монтировать, обрабатывать фотографии, делать качественные видео.
Мне больше всего интересно монтаж, хотя и сейчас этим я еще не занималась, но думаю, что у меня выйдет.
Я хочу стать актрисой или сценаристом.
Я хочу стать режиссером.
Насчет того, чтобы связать свою жизнь с этой профессией, я пока еще не знаю. Но мне как бы интересно управлять процессом.
Много внимания во время занятий уделяется работе над психологическими особенностями ребенка, чувством уверенности в себе, умением общаться, слышать других, четко выражать свои мысли и работать в команде.
Мне кажется, именно в этой школе детки смогут научиться общаться друг с другом. Они перестанут волноваться перед выступлением, например, перед публикой. Вообще будут более раскрепощенными. Детки научатся правильно, грамотно говорить.
Дети узнают о том, каким должен быть профессионал своего дела, кто такой современный ведущий, как строится выпуск новостей, и уже говорят, о чем хотели бы снять собственные фильмы.
Он был про школьников.
О передачах, как снимают, например, какого-то знаменитого актера и как он снимается в каком-то фильме.
Про природу, про жизнь лесных зверей.
Про дружбу. Ну, друзья, они как бы занимают большое место в жизни каждого человека. Могут помочь в трудную минуту. И можно как бы снять фильм про друзей, про их жизнь, какие у них приключения были вместе, что они пережили.
Преподаватели стараются создавать все условия для развития творческого потенциала ребенка. Дети учатся отстаивать свои взгляды, принимать решения и нести за них ответственность. К этому же стремятся и родители.
Зная характер своего ребенка, мне хотелось бы, чтобы он, во-первых, получил опыт общения с другими детьми, вот, и научился, ну, нашел здесь себе, кроме друзей, какое-то дополнительное занятие. Либо он будет с техникой больше общаться, а может быть, ему его заинтересует брать интервью или выступать.
Как мама, я хочу, чтобы развивался ребенок мой дальше. Я смотрю, что она сможет, что это ее.
Я считаю, для ребенка это будет очень интересно, познавательно. Ну и вообще любая деятельность, любая информация, это всегда полезно для ребенка, это развитие. Ну, как бы мы хотим попробовать, попытаться вдруг. А вдруг у нас что-то получится?
Сегодня детская телевизионная журналистика имеет хорошие возможности. У юных свои приоритеты, свежий взгляд на происходящее. Они хотят изложить свою точку зрения понятным им языком. Как научить их делать это грамотно?
На самом деле сейчас молодежь, дети, они полностью живут в IT-сфере. Да? Вот они полностью, это социальные сети, это блоги, они ведут, они почти каждый свой шаг переносят в нереальный мир и вот как бы живут там. Поэтому тут тоже очень важно показать коррекцию, что вынести, что не нужно и как это хорошо, ну как бы представить, чтобы даже были у тебя и подписчики, и все остальное. Поэтому группа наших специалистов, я думаю, в итоге поможет детям вот с этим справиться.
Вначале теория. Работа с голосом, умение представить себя в кадре, написание текстов. Затем обязательно практика. Учащиеся младших групп смогут проявить свои актерские дарования, принимая участие в детской телевизионной программе «В гостях у Дуняши».
Я сюда попала, потому что я очень хочу быть актрисой. Но еще я хочу быть художником. Я хожу на рисование. У меня будет две профессии. Я сюда пришла, чтобы научиться заправно выговаривать слова. Но мы пришли сюда сниматься, показываться и правильно выговаривать слова. Мне давно хочется быть журналистом. Она и любит снимать, фотографировать.
На вопрос, не рановато ли начинать учить младших школьников тележурналистике, преподаватели с уверенностью отвечают, что возраст подходящий. Именно в этом возрасте душа детей открытая и пытливая. И очень важно заложить в эту душу не только мир компьютеров и гаджетов, а также стремление к прекрасному, желание познавать и отражать красоту этого мира.
Возраст очень даже подходящий. А в чем сложность для них? Да только в усидчивости, наверное. Но я думаю, что у этих детей сложностей не будет, потому что они сами сюда пришли с большим желанием и очень хотят. А в любом деле главное – хотеть. И все получится, и у них тоже.
Я всей душой открыта для того, чтобы дети свои идеи не потеряли ни в коем случае. Чтобы они их не только записали, а и воплотили в какой-то результат интересный. Потому что это поколение, которое подрастает, оно такое веселое, такое классное, настолько задорное и полно фантазии и многообразия мышления, что мы можем только поаплодировать им и принять их как профессионалы, чтобы все это огранить в правильной форме.
Анна Ригурская, Марина Полякова, информационное бюро программы «Седмица», Днепр.
За Запорожье подняли со дна реки и отреставрировали древние казацкие корабли. Уникальные образцы затонувшего Днепровского флота обрели вторую жизнь. 2 года, день за днем, сотрудники национального заповедника Хортица в Запорожье реставрировали дюбель-шлюпку 1737 года и байдак конца 19 века. В будущем старинные украинские корабли составят часть экспозиции пока еще не существующего музея судоходства на Днепре. Впервые о затонувших кораблях заговорили в 1999 году, когда подводные археологи совместно с российским музыкантом Андреем Макаревичем достали с речного дна казацкую чайку 1730 года. Еще одну попытку запорожские историки предприняли в 2004 году, когда при поддержке Макаревича подняли бригантину. История двух других суден начинается в 2010 году. Первый нашли у берегов Хортицы, второй на дне Десны в Черниговской области. По словам историков, Ил Днепра хранит еще множество сокровищ, которые только предстоит увидеть. В стенах реставрационного павильона с 2004 года в своей очереди на восстановление дожидается бригантина. А запорожские историки продолжают мечтать о музее судоходства. Возможно, их мечта в самом скором времени сбудется. Это была последняя новость сегодняшнего выпуска. А ровно через неделю наши журналисты подготовят для вас новые интересные сюжеты. До свидания.